Я вас категорически приветствую. Третьего дня в обстановке строжайшей секретности в тупичок доставили предрелизную копию Rage 2. Это вторая часть постапокалиптического шутера от конторы id Software. И сейчас мы предметно расскажем, что же там у них получилось. Конец света в мире Rage наступил весьма оригинально. Зомби не заполонили Уолл-стрит, атомная боеголовка не упала на лужайку перед Белым домом и даже обошлось без вторжения инопланетян. Вместо всего этого человечество в Красную книгу занес астероид Апофис. Между прочим, это вполне реальный астрономический объект, который периодически сближается с Землей. Следующий его визит ожидается 13 апреля 2029 года. Долгое время астрономы НАСА были уверены, что даже если он не столкнется с нашей планетой, то пройдет настолько близко, что земное тяготение изменит его траекторию, и в 2036 году катастрофа непременно случится. Потом они чего-то там пересчитали и теперь уверяют, что бояться нечего. Апофис оба раза пролетит мимо. Ну а в мире Rage все пошло значительно проще. Как пролетел в 2029-м, так и врезался. Разумеется, о космической угрозе правительства стран Земли узнали заранее. Узнали и начали просчитывать варианты. Уничтожить Апофис нереально. Это каменная глыба диаметром в треть километра и массой в десятки миллионов тонн. В итоге было принято решение попробовать его пережить, закопавшись поглубже в грунт. Ну, понятное дело, не с лопатой, а с помощью специальных машин под общим названием «Ковчег», чтобы избранные людишки попрятались в машинах, уснули спокойным крио-сном. А потом, чтобы машина ушла на глубину, а спустя приблизительно 100 лет сама выкопалась, разбудила своих пассажиров, ну а те понабрали из грузового отсека экипировку, технику и вперед строить дивный новый мир. Правда, у одного из руководителей данной программы, генерала Кросса, был свой взгляд на ситуацию. Планировалось, что в новом мире будет демократия, что проснувшиеся от криосна люди будут сами себе выбирать лидеров, которые станут первыми среди равных. А у генерала Кросса была возможность загрузить определенные ковчеги оружием и верными ему людьми с боевым опытом, чтобы вместо демократии в новом дивном мире установить нормальную военную диктатуру. И такой простой парень, как Кросс, такой возможностью, разумеется, воспользовался. А чтобы было совсем удобно, еще разок злоупотребил служебным положением и поставил будильник на ковчегах своих приспешников не на 100 лет, а чутка пораньше. Ну, чтобы все остальные, в чьей верности Кросс не был уверен, проснулись не просто так, а с дулом у виска. Однако жизнь внесла в планы толкового военного некоторые коррективы. Оказалось, что астероид вовсе не положил конец человечеству, и все эти 100 лет, пока Кросс мирно дрых в своем ковчеге, на поверхности шла нормальная цивилизованная жизнь. Граждане качали нефть и понемногу восстанавливали промышленность. А на дорогах лихие парни-рейдеры с упоением резали всех, кто попадался под руку. Тоже, кстати, неплохо соображали. Например, группировка машиноголовых заняла электростанцию, восстановила ее и начала по ломовым ценам продавать электричество в соседние поселения. В общем, когда Кросс оказался на поверхности, он быстро смекнул, что и ему, и его крайне серьезным бойцам в полномасштабной войне ничего не светит, настолько несоизмеримы силы. Поэтому он отжал себе кусочек территории, организовал там логово и начал заниматься научно-подрывной деятельностью. Дело в том, что перенести криосон могли только те, кого предварительно накачали экспериментальными наномашинами. Плюс сколько-то клали в каждый ковчег про запас. эти наномашины Кросс и решил пустить в дело, приказав своим ученым превратить их в универсальный промыватель мозгов. Ну, чтобы поймал рейдера, вколол ему дозу, и получаешь верного солдата, готового бежать и ловить тебе новых пленников. Ну, а чтобы ему лучше бегалось, заодно можно понапихать в него всяческих кибернетических улучшений. Но реальность опять оказалась далеко не такой простой и приятной, как планировал толковый военный. Часть ученых и даже солдат Кросса посчитали, что нанозомбирование – это уже грань, которая отличает жесткого руководителя от кровавого психа. И сбежали организовывать ячейки сопротивления в ближайших населенных пунктах. Сопротивлялись они, конечно, не очень. И даже прозевали момент, когда на поверхность поднялся ковчег с Николасом Рейном, главным героем первого рейджа. Ну а потом Николас сам их нашел и по наводке сопротивления начал перемалывать людей Кросса как комбайн. И тут в голову сопротивленцев пришел гениальный план. А почему бы не поднять на поверхность оставшиеся ковчеги и с такой армией вломить генералу Кроссу? Правда, когда на поверхность вылез еще один ковчег, его обитателей тут же вырезали под ноль оказавшиеся неподалеку рейдеры. Но это никого не смутило. Так что главный герой все равно пробрался в цитадель Кросса и воспользовался его системами связи, дабы пробудить оставшиеся ковчеги. Что произошло после этого, уцелевшие помнят смутно. Была война, горы трупов, но в итоге хорошие парни вроде как победили. Во всяком случае, о генерале Кроссе никто больше ничего не слышал. Обыватели вернулись к привычной жизни, а ветераны организовали корпус рейнджеров, которые начали следить за порядком на подведомственной территории. Так прошло 30 лет, пока в штаб-квартиру рейнджеров не заявился сам Кросс, который не сгинул по-тихому, как надеялись сопротивленцы, а вместе со своими людьми ушел на секретные базы и спокойно копил силы для контратаки. Так что, когда Кросс вернулся, он одним махом снес всех рейнджеров вместе с их цитаделью. В живых осталась только кучка новобранцев, успевших попрятаться кто куда. Вот за одного из них по фамилии Уокер в Rage 2 и предстоит тебе играть. Ну, причем в силу известных трендов, Уокер может быть как мальчиком, так и девочкой. На игру это не влияет никак, так что выбирай по вкусу. Поначалу Уокер умеет только то, чего можно ожидать от новобранца. Бегает не очень шустро, стреляет не сильно метко. Новый магазин в оружие вставляет полчаса. Но уже к финалу пролога ситуация резко улучшается. Уокер снимает с трупа броню рейнджера, что дает ему возможность пользоваться разными интересными умениями. Например, он может использовать рывок, который, по сути, телепортирует тебя на несколько метров в сторону. Двойной прыжок, причем с возможностью ненадолго зависнуть в полете, чтобы кому-нибудь прицельно прострелить башку. Силовой удар, отправляющий в полет всех, кто стоит вокруг тебя. И даже миниатюрная черная дыра, подтягивающая неприятелей к тебе поближе, ну, чтобы удобнее было подорвать их гранатой. А главное, берсерк-мод, в котором даже обычный пистолет начинает шмалять так, что только кишки в стороны разлетаются. Сбалансировано все это для максимально агрессивного боя. Здоровье не регенерирует. Аптечки, которые выпадают из убитых врагов, через несколько секунд исчезают, так что до трупов еще надо постараться побыстрее добежать. Если супостатов валишь быстро, включается мультипликатор, который позволяет на порядок быстрее перезарядить берсерк-мод. Но тупо переть на амбразуру тоже нельзя, ибо враги тоже не стоят, разинув варежки, а ведут плотный огонь закидывают гранатами и норовят зайти с фланга. Так что нужно правильно выбирать момент, предугадывать действия противников, пользоваться геометрией уровня, по ситуации переключаться с пушки на пушку. Ну, в общем, все, как мы любим. Ну, от парней из id Software ничего другого и не ждали. Все-таки и Wolfenstein, и Doom, и Quake построили. А потом еще умудрились отлично Wolf и Doom перезапустить. А вот игр с открытым миром до конца нулевых id Software не делала вообще. Поэтому от стандартов индустрии первая часть Rage отличалась, ну, примерно как прогулка во дворе СИЗО отличается от прогулки по лесу. Идешь, куда скажут, шаг влево, шаг вправо – нельзя, а если сунешься, куда не велено, считается за побег и решительно пресекается. Поэтому, чтобы открытый мир в Rage 2 вышел на должном уровне, к разработке подтянули опытных комрадов из Avalanche Studios. Да и с постапокалипсисом они знакомы не понаслышке, поскольку кроме серии про Рико Родригеса, известного носителя демократии, Avalanche построила игру про безумного Макса. Местами получилось не менее ядрено, чем у режиссера Джорджа Миллера в «Дороге ярости». В общем, парни из Avalanche, что называется, в теме. И по Rage 2 это сразу заметно. Мир открытый. Катишь куда хочешь на своем бронетранспортере с парой пулеметов. А по пути то отдельные бандюки попадаются, то блокпосты, а то целые крепости с танчиками и гранатометчиками на сторожевых башнях. А бывает, что и на рейдерский конвой наткнешься, и разбирать его придется в стиле того самого безумного Макса. Байки, монстр-траки, масл-кары, все взрывается. Пиротехника шарашит по поводу и без. В общем, мое почтение. И тут ты, конечно, спросишь, а зачем вообще пускать кровь этим рейдерам? Почему не проехать мимо и не сосредоточиться на сюжетных заданиях? Объясняю. Каждая зачищенная локация в открытом мире делает Уокера сильнее. Нашел ковчег, получил новую способность или пушку, уничтожил конвой, заработал запчасти для автомобиля, зачистил бандитскую малину, все найденные деньги и ресурсы твои. Причем качать можно что угодно, в какой угодно последовательности. Хочешь – заапгрейдишь пистолет, а хочешь – винтовку, а хочешь – дробовик. Ресурсы на это требуются одни и те же. Искусственных ограничений, ну, типа, вы не можете ставить апгрейды 5-го уровня, пока не зачистите 10 блокпостов. Вот тут тоже нет. Никаких ограничений. Свободный человек в свободной стране. Та же история и с машиной. Хочешь, вначале апгрейдишь броню. Не хочешь, навариваешь мортиру и лупишь по всем стратежно, издалека. Можно даже забить на джип, предусмотренный штатным расписанием, и выехать на задание на рейдерской тачке с коробкой пиротехники в багажнике. Или вообще на танке, которых тут даже несколько типов. Короче, игра у id Software и Avalanche получилась просто отличная. Пропустить ее можно только в том случае, если ты хронически не переносишь постапокалипсис. Или жить не можешь без прилипаний к укрытиям и регенерящегося здоровья. Всем остальным настоятельно рекомендуется. А на сегодня все. До новых встреч.